Домино.
Здравствуйте, друзья! Это программа «Домино», в которой мы говорим о стиле жизни и культуре повседневности. У микрофона писатель Виктор Ерофеев. Виктор, здравствуйте!
Здравствуйте!
И я, Анна Качарова. В Москве возобновилась довольно интересная дискуссия. Разговор идет о том, что на московских крышах можно создавать, ну, если не сады и парки, то делать некие зеленые пространства, которые, ну, безусловно, в случае успеха поменяют нашу жизнь. Вот об этой повседневности новой, такой необычный и, может быть, даже непривычный, мы и решили поговорить сегодня. Виктор, но как вы считаете, вот все-таки учитывая наш климат, может ли такой проект быть успешным? Можно ли осуществить такую идею?
Ну, во-первых, сама идея очень хорошая. И надо сказать, что самое интересное в этой идее то, что она демократична. Это не значит, что сады должны находиться где-то в каких-то суперэлитных помещениях, на суперэлитных крышах. Дело в том, что любая плоская крыша является естественным образом подспорьем сада. И мне кажется, что те крыши, которые мы видим в разных странах, и в Париже, например, и в Нью-Йорке, и в Риме, и так далее, они, конечно, вызывают у нас восхищение, и мы хотим их, конечно, у себя тоже видеть. Что касается климата, не такой уж плохой наш климат.
Главное, не будем его ругать, да?
Не будем наш его климат. Ругать. Главное просто приспособиться к нему. Ну, если в Италии кипарисы, то у нас есть туй. Если у них там сосны средиземноморские, у нас есть свои ели и так далее, и так далее, и так далее. Березы, наконец, которые растут аж на берегу Ледовитого океана, в форме таких кустиков там, а у нас прекрасные березы. Нам есть чем, в общем-то, гордиться, и цветы у нас вырастают летом замечательные, самые разные. И, слушайте, рододендроны у нас цветут прекрасно в Подмосковье. Так что я думаю, что есть те элементы, из которых мы можем составить цветник, из которого можно составить сад на крыше. Другое дело, наверное, технические детали, технология создания этих всех вещей, потому что все-таки не будем забывать, что до революции вообще у нас русские люди жутко увлекались всякими оранжереями, садами, цветниками и так далее, и так далее. И
это было... Ну, это правда, да, в оранжереях, да. В отапливаемых, кстати, оранжереях русские помещики выращивали самые вообще диковинные фрукты, об этом
да,
много
ну,
написано
ананасы, виноград,
и рассказано. Да,
и так далее, все это было там. И была какая-то традиция, была какая-то культура. После революции, конечно, эта культура прервалась, и поэтому мы как бы начинаем заново. Но вкус к этому, безусловно, появился, особенно в Москве. И поэтому мне кажется, что если уладятся какие-то технологические проблемы, то мне думается, что Москва зазеленеет сверху, безусловно.
Ну, я тоже тут, в общем, конечно, сторонник этой замечательной идеи. Другое дело, что вот, например, в моем доме 60-х годов крыша, увы, не плоская, поэтому априори мне сад такой не суждено иметь на моей крыше. Но здесь, конечно, есть разные вопросы, которые предстоит решать энтузиастам, если они возьмутся за такое дело. И вопрос вот крыши, и просто вопрос согласований, который тоже надо решить с местными муниципальными властями. Ну и, конечно, подобрать как-то какие-то растения. Ну и, безусловно, наверное, должно быть желание окружающих людей, какой-то инициативной группы. Но я, кстати говоря, готовясь к нашей программе, узнала и была очень рада это услышать, что уже в Москве появились такие энтузиасты, которые пытаются получить разрешение на создание таких садов. Один из моих знакомых, который живет в, ну, таком районе новостройки на юго-западе Москвы, сам он, в общем, такой молодой и очень активный и деятельный парень, он рассказал, что у них такое как раз очень хорошее, дружное местное сообщество дворовое, которое следит и за происходящим во дворе, и вот в том числе сейчас они уже решили заняться таким садом на крыше.
Смотрите, не надо забывать, что вот эти дома, которые так нам, в общем-то, фамильярно называют хрущевками, они же все с плоскими крышами, пятиэтажки.
Хрущевки, да.
Если там крыша достаточно крепкая, то я думаю, что если там уж не пальмы сажать, то, по крайней мере, цветы можно как-то организовать. Ну, это, конечно, такое предположение чисто голословное, потому что я не знаю, насколько это действительно можно реализовать. Но, тем не менее, можно сказать, что Москва полна плоских крыш.
То есть потенциально она полна, конечно, вот этих пространств.
Возможностей.
Да, возможностей. И не то, что даже скучных, а вряд ли кто-то из нас выходит гулять вечером на крышу, а потенциально это может стать каким-то местом интересным. Тем более, что мировой опыт есть. Виктор, поделитесь, вы что-то подобное видели в Европе, в Америке, вот такие облагороженные места?
Да, безусловно, вот мой знакомый художник в Берлине живет в достаточно скромной квартире, но, боже мой, там у него где-то на 6-м этаже есть огромнейшая терраса. И они там уже магнолии, представляете, есть...
Ой, это очень здорово, конечно.
Розы, климат там помягче. И вообще-то вот полгода ты сидишь в квартире, а полгода выходишь на шашлыки, на разные удовольствия. У него родился недавно ребенок, так ребенок просто, можно сказать, тоже...
Гуляет на крыше. Почти как Карлсон.
Да, почти как Карлсон, и получает удовольствие среди этих маленьких магнолий, недавно посаженных. А в Париж вообще где-то в районе Люксембургского сада, гуляя так, посмотришь на крышу, так они все цветники. Ну, там богатые люди живут, но, тем не менее, в общем, это все какая-то невероятная симфония цветов. Ну, про Нью-Йорк на Манхэттене мы даже и не говорим. Там просто это считается каким-то обязательством перед природой и перед людьми, если на крышах будут красивые сады или маленькие огороды даже.
Но, кстати говоря, вот эти вот зеленые такие пространства на крышах – это хорошее решение проблемы зеленых насаждений для стран или городов, которые не располагают большими территориями. В этом смысле очень показательна Япония. Там очень популярны тоже вот какие-то сады на крышах, зеленые крыши. Я знаю, что даже детские сады стараются как-то это обустроить, и детишек вот выгуливают на таких прекрасных крышах. Ну, а все-таки о московских перспективах мы поговорили с человеком, который, наверное, ну, максимально полно может ответить на многие вопросы, связанные с такими процессами. Это главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов. Он сегодня гость нашей программы.
Домино.
Сергей Олегович, здравствуйте. Мы рады приветствовать вас в нашей программе.
Здравствуйте.
Ну вот сегодня мы обсуждаем идею создания садов на московских крышах. Как вы считаете, насколько это реально в нашем городе, учитывая и городские особенности, и наш климат?
Да, у нас сейчас много таких вопросов стало в связи с, видимо, карантином и попыткой анализировать, какие пространства можно обжить в условиях изоляции. Крыши попадают в первую очередь под рассмотрение. Но смотрите, в Москве по разным причинам такая традиция не сложилась, хотя для больших городов, для многих, это вообще норма.
А для каких, например?
Ну, например, для Нью-Йорка очень много крыш, которые озеленены или используются так или иначе, в общем, обитаемые, скажем так, кровли. В Лондоне, в Берлине много обитаемых кровель. Вот. У нас не очень, причем связано не столько с озеленением, а вообще, в принципе, с использованием крышного пространства. Я думаю, что отчасти климат виноват. Отчасти может быть традиция, что кровли не сдаются в аренду, не продаются, там какие-то имущественные вопросы.
Может быть, просто мало плоских крыш?
Нет, плоских крыш достаточно как раз. Просто еще надо понимать, что вот, например, много же строится новых зданий с плоскими крышами, но по нашему законодательству, так как если ты делаешь эксплуатируемую кровлю, она сразу входит у тебя в площадь по ГПЗУ, да, то есть по разрешенным документам, ты можешь построить. Понятно, что он не стоит столько, сколько помещений, то просто избегают. То есть тут есть и нормативная проблема, что просто не делают такие кровли, на которых можно какую-то жизнь устроить. В силу того, что выгоднее построить, не знаю, квартиры или еще какие-то площади вместо крови. Потому что законодательство приравнивает эксплуатируемую кровлю к помещению по метрам квадратному, и застройщику просто невыгодно ему вложиться в помещение, чем в кровлю. то тоже есть такая причина. Ну и, может быть, не знаю, менталитет пока не сложился, люди не привыкли к тому, что этот ресурс существует. Я сам живу в невысоком доме, в шестиэтажном, у нас плоская кровля, и максимум, что мы там делаем, это уходим на салют смотреть 9 мая там с соседями.
Ну, а вы бы приветствовали такую вещь, как сад на вашей крыше, и вы бы участвовали в таком?
Лично, конечно, приветствовал. Я не очень понимаю, кто этим должен просто заниматься. Я с удовольствием сам бы поучаствовал, там, скинулся с соседями, но тут я не очень даже организационно понимаю, а в чьей это должна быть компетенция.
То есть здесь много каких-то и организационных проблем, и технических, и наш менталитет, ну и, конечно, климат может помешать.
Я уверен, что да. Вот это все вместе, конечно, влияет на то, что это пока не работает. Но я думаю, что, в принципе, препятствий непреодолимого характера нет, потому что есть много примеров, почему в холодном климате эти кровли используются.
А где, например?
Мере, может быть... Ну, не знаю, тоже Нью-Йорк не самый теплый город, или Берлин, например. Там понятно, что в среднем теплее зима, чем у нас, но бывает плохая температура, ну, плохая погода, холодная температура довольно большое количество времени.
А если бы вы делали такой сад у себя в жилом доме, то какой бы вы сделали сад? Что это был бы за сад?
Смотрите, я, честно говоря, считаю, что я бы не очень, честно говоря, увлекался зеленью, потому что зелень на кровле сложная вещь. Требуется большой уход, и тема то, что там, не знаю, почва даже нужна, которая намокает, много весит, и это еще нагрузки на здание и прочие вещи. То есть именно вот я бы разделял все-таки озеленение, сад, да, и просто использование кровли. То есть использование – да, а озеленение все-таки в меньшей степени, просто много сложностей дополнительно возникает с этим. Поэтому, то есть можно что-то ставить туда в катках, наверное, какие-то растения отдельные, но представить, что это прям пример, как вот в Милане, это здание Боско Вертикали, такое известное, Стефано Баэри, архитектора, да, который вообще все зеленое, это отдельный проект сложный. То есть у нас тоже есть примеры, не знаю, в заряде вот под корой, вот эта вот зеленая часть, такая вечно зеленая, да, это же, в общем, сад на крыше самый настоящий, потому что под ней находится филармония. И это очень сложный проект. То есть инженерно это сделать крайне тяжелая задача, которая решается как знаковый объект один раз, но это не сделаешь на постоянной основе. Это очень тяжело.
Ну, а вы вообще как главный архитектор города, вы видите какие-то положительные изменения в экологии города? Потому что у нас очень много появилось зеленых зон за последние годы. Вот как-то это меняет окружающую среду, в которой мы живем?
Хочется верить, что да, хотя экология немножко не в моей компетенции, но то, что есть смысл, конечно, и максимально озеленять и благоустраивать зеленое пространство и делать туда доступ людей, чтобы они больше могли этой зеленью пользоваться, то есть не чтобы она просто была в городе, да, а чтобы она еще и была доступна, используемая, это, конечно, важно. Ну, я думаю, что то, что сейчас вообще снизилась активность при этом деловая еще, тут есть тема карантина, мне кажется, это безусловно влияет, в том числе на экологическую ситуацию, не только в Москве, а вообще по всему миру. Вот, а так именно оценку, понимаете, это не очень моя тема, там, не знаю, чистоту воздуха мерить. Надеюсь, что мы что-то улучшаем, скажем так, что мы занимаемся рекой, озеленением много, но думаю, что это должно положительно влиять.
Спасибо большое.
Домино.
Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов. Он сегодня гость нашей программы. Ну, Виктор, мы уже поговорили с вами о мировом опыте, но ведь и не первый день, скажем так, придумали делать эти сады на крыше. Если проследить историю, то можно увидеть, что, в общем, это очень и очень давнее, и даже древнее изобретение. Давайте вспомним кое-что из таких вот, ну, если не садов на крыше, то висячих садов.
Ну, во-первых, один из этих садов, это было чудо света. Вы помните об этом, да?
Конечно,
Вавилон.
Знаменитые сады.
Это сады, которые были, по-моему, на 7 уровнях.
Да.
И производили какое-то неизгладимое впечатление, потому что вокруг была такая пустыня или полупустыня, и вдруг ты приближаешься к этому чуду света, и это не только оазис, а это, можно сказать, просто огромный парк на разных уровнях. И до сих пор эти сады считаются просто образцом такого паркового искусства на крыше. Вот.
Да, который мы знаем под названием «Сады Семирамиды».
Совершенно верно. Ну, и до этого было даже и у шумеров, уж совсем какие-то глубокие исторические мы экскурсы совершаем. А так, послушайте, Рим, вообще древний Рим, он состоял из зданий, дворцов, где было огромное количество садов. Ну, понятно, климат там располагает, но вообще вот эта эстетика, садовая эстетика, на крыше. Это, собственно, я думаю, в Европу пустили все-таки итальянцы.
Ну, итальянцы вообще много чего в Европу пустили,
да.
И, так сказать, основали в нашей культуре, так что и это тоже.
Безусловно. И надо сказать, что, конечно, мы вот очень актуально об этом говорим, потому что Москва сейчас взорвалась разными красками поздней весны. Цветут яблони, цветут сливы, а их достаточно много разных. У нас произрастает на растении Москвы огромные парки, огромные сады. И вообще Москва зеленая, можно сказать, действительно глаз радуется. Вообще Москва особенно весной и летом производит неизгладимое впечатление именно потому, что она полна самых разнообразных парков и садов.
Ну, мы с вами, видимо, здесь говорим как истинные москвичи, которые любят свой город.
Безусловно.
Потому что действительно город наш замечательный, но надо сказать, что, например, в Санкт-Петербурге очень любят люди крыши. И
это
питерские,
да,
крыши. Это, конечно, отдельная такая культура.
Да, безусловно. И надо сказать, что некоторые даже крыши остались еще из тех времен. Вот на Малом Эрмитаже есть крыша, которая вообще тут разумно,
да,
придумана. В Царском селе есть тоже крыша цветником, куда входила Екатерина буквально из своей спальни. То есть те месяцы, когда в Петербурге цветут сады, они у Екатерины цвели прямо около ее спальни.
О, это прекрасно. Но, кстати говоря, и в новых зданиях продолжают делать какие-то крыши, на которые можно выйти, ну или, по крайней мере, организовывают террасы. Они, правда, не зеленые, вот чего не хватает, мне кажется. Но в качестве примера приведу новое здание Мариинского театра, Мариинку-2, где совершенно потрясающая двухуровневая огромная есть терраса, и туда можно выйти перед началом спектакля, и летом в хорошую погоду, конечно, весь прекрасный, любимый Санкт-Петербург просто как на ладони. Ну, а в Москве тоже еще, в общем, 100 лет назад пытались устраивать какие-то цветники и сады на крышах, и в этом смысле одним из первых таких домов должен был стать, но, увы, не стал знаменитый дом Нерензе. Это немецкий инженер, который построил это здание в 1912-13 годах. И сейчас в этом здании располагается учебный театр ГИТИСа, Российской академии театрального искусства. И вот мы поговорили с ректором ГИТИСа Григорием Заславским и узнали, что же сегодня происходит с этим зданием, с этой крышей. Ну, а заодно он рассказал о том, что вообще многие театры вот задумываются об этой прекрасной идее сделать у себя на крыше сад.
Домино.
Григорий, здравствуйте. Мы рады приветствовать вас в нашей сегодняшней программе.
Здравствуйте.
Ваш театр, то есть театр ГИТИСа, находится в одном из первых московских небоскребов, где когда-то на крыше был сад. Так ли это? Расскажите, пожалуйста.
Насколько я понимаю, сад там должен был быть разбит. Вообще это здание было, как часто сегодня говорят практически о каждом новом доме, но дом Нерензе, вот этот вот самый главный дом Нерензе, потому что у него в Москве было немало домов. Мы на Маяковской живем в доме, построенном Нерензе, и наш факультет музыкального театра на земляном валу тоже располагается в доме, построенном Нерензе.
Но он вот этот был... вот в Гнездяковском, это, конечно, самый известный его дом.
Да, самый известный, и он действительно, во всяком случае, считается первым московским небоскребом, и он уникален по своему замыслу инженерному и архитектурному. Инженерному, поскольку Нерензе был не столько архитектором, сколько инженером, даже в большей степени, чем архитектурой, потому что, ну, с точки зрения архитектуры ничего особенного в нем не было, кроме высоты 10 этажей. А вот инженерная мысль там была довольно интересная, потому что в этом здании должно было быть 2 театра. Один в подвале, а второй на крыше.
Даже театр должен был быть на крыше.
Да.
Интересно.
И вот этот вот театр на крыше, он не был даже открыт, как я понимаю, потому что только когда это здание построено, почти одновременно сгорел театр «Азо», который находился на месте нынешнего театра «Сатиры», строился как цирк Никитиных, то есть рядом с филармонией. И к театрам было повышенное внимание. И, разумеется, театр на крыше, где был один-единственный выход с этой крыши вниз, то есть никакого пожарного, такого спасительного второго варианта не предполагалось, этот театр открыт не был. Тогда решили, что будет там сад, и этот проект тоже не был реализован. Проектов, кстати говоря, было немало, в том числе и в относительно недавние годы. В частности, новое здание ГИТИСа который был построен в 2009, сдано в 2013 году, еще до моего прихода, там тоже на нескольких уровнях крыши должны были быть такие вот кустарнички, деревца.
Ой, это очень интересно. Наверное, студенты с удовольствием бы, я думаю, прогуливались там.
Да, конечно. Но и в доме Неранзеи, и спустя ровно 100 лет в новом здании ГИТИСа в Новых Черемушках, и почти одновременно построенном новом здании театра-мастерская Петра Фоменко, где тоже предполагался садик на крыше, нигде в этих трех случаях не удалось садики вот эти вот прекрасные, наверняка очень привлекательные для зрителей в момент прихода в театр, для зрителей после окончания спектакля, потому что, конечно, театр — это такое место, откуда, придя, уже не хочется убегать поспешно, ну, если хороший спектакль, если хороший театр. Так вот, ни в одном из этих случаев реализовать эти проекты не удалось по одной простой причине. Гидроизоляцию, к сожалению, обеспечить у нас, во всяком случае, в стране невозможно.
Ну, смотрите, ведь в других странах это используется. Может быть, конечно, можно сказать, что тот же самый Нью-Йорк находится южнее, но, тем не менее, достаточно активно, я так понимаю, во многих мировых столицах это практикуется.
Знаете, когда говоришь с нашими самыми известными, самыми выдающимися, самыми лучшими архитекторами, то они, когда им приводишь в пример какие-то постройки Захи Хадид или кого-то другого, и спрашиваешь, почему же у нас ничего не получилось, у нее в том числе, потому что вот этот проект реализованный на Шарикпадшипкин улице, да, говорят, он очень сильно отличается,
да,
от замысла. Так вот, проблема, она заключается в материалах. К сожалению, наши строители не могут обеспечить материалами качественными такого рода смелые архитектурные или инженерные, как вроде бы уже выяснили решение, завозить все импортное. Это не приходило в голову даже немцу Неранзеи, который во всех своих домах использовал немецкие рельсы и поэтому вынужден был покинуть Россию, и, говорят, только-только, чуть ли не в конце прошлого года была найдена его могила.
Да
где-то
что
в Европе. Да-да-да.
А почему он покинул Россию? По какой причине?
Покинул Россию, потому что начались немецкие погромы, началась империалистическая война, немцы стали врагами, и после одного из таких ярких событий, когда толпа вышла на Кузнецкий мост, из 1500 разбитых магазинчиков только, по-моему, то ли 25%, то ли 30% принадлежало немцам. Я смеюсь, потому что, ну, когда люди выходят что-то громить, они последние о чем задумываются, что они собирались громить кого-то конкретно.
Ну,
вот,
да.
Потому что, естественно, досталось и тем, у кого фамилии были похожи на немецкие, а чуть ли не половина лавок принадлежала людям со вполне русскими фамилиями.
А сейчас тоже проблема в материалах, из-за границы не завозим, а отечественных материалов пока таких нет.
Отечественных материалов нету, и это проблема, с которой сталкивается практически любой владелец здания, помещения, который начинает реставрацию, реконструкцию. Но в частности, когда мы делали работы в нашем учебном театре ГИТИСа, то наш архитектор Сергей Куцевалов, известный действительно театральный мастер, который делал интерьеры частично здания студии театрального искусства Женовача и камерный театр в Воронеже. Так вот, он придумал, что внутри здания будет стоять фонарь декоративный, повторяющий газовый фонарь начала века. Такой фонарь нашли только в Германии. И для того, чтобы нам этот фонарь заполучить, приходилось проходить немало согласований для того, чтобы, ну, в общем, эта мечта воплотилась в жизни. И он у нас стоит, скажем, с электропроводкой. Все было намного сложнее, потому что красивые выключатели, скажем, сделанные нашими российскими мастерами, стоят почти на порядок дороже, чем итальянские.
Ну, поддерживаем отечественное все же, несмотря ни на что. Скажите, ну а вы не распрощались с идеей устройства садов вот на вашей второй сцене ГИТИСа, о которой вы говорили?
Вы знаете, Анна, нам бы добиться того, чтобы это здание, в принципе, не развалилось, потому что, например, в прошлом году начала разваливаться лестница. Ну, просто вот бетон стал рассыпаться, как зубной порошок, который я запомнил по каким-то детским своим впечатлениям, воспоминаниям. Вот примерно нечто похожие превратились лестницы наши внутренние нового здания ГИТИСа. Поэтому это то, о чем мы только что говорили, когда дошли до того, что с материалами у нас, к сожалению, не все и не всегда хорошо. То есть здание, которое только-только построено, 7 лет тому назад было принято в эксплуатацию, оно уже начинает потихоньку разрушаться. Ну, поэтому делаю сейчас там какую-то дополнительную нагрузку на инженерные и прочие службы и так далее. Ну, мне кажется, это
просто невозможно.
Будет неправильно.
Скажите, но если все-таки пофантазировать и предположить, что вы на каком-то издании ГИТИСа сможете устроить такой, ну, если не сад, то какое-то зеленое пространство. Или, например, вам соседи по дому предложат нечто подобное сделать у вас, если у вас плоская крыша. Вот что бы вы хотели видеть?
Садик на крыше — это очень красиво. Мне это очень нравится, и даже несмотря на то, что мы живем в условиях отличных от Нью-Йорка, от других городов, где теплее и, может быть, даже светлее, в наше время года, лето, в те 2 месяца или 2,5 месяца, когда это возможно, собственно, и в мае уже можно выходить. Мы же видим, как зеленеют в наших окнах растения, деревья, все это травка и цветы. Поэтому, мне кажется, это было бы очень хорошо, а в условиях самоизоляции это бы, конечно, давало бы возможность для каких-то дополнительных положительных эмоций, которых нам так не достает, а то бы мы по очереди составили бы график посещения крыши и радовались бы цветам.
Ну что же, надеемся, что и самоизоляция, конечно, закончится, и, возможно, зеленые какие-то пространства на наших крышах тоже возникнут. Спасибо вам.
Домино.
Ректор ГИТИСа Российской академии театрального искусства Григорий Заславский. Ну, хочется, чтобы все технические проблемы все-таки со временем мы решили, и действительно наши крыши превратились в такие зеленые, прекрасные, цветущие пространства. Мне кажется, это здорово, и это добавило бы какой-то радости и положительных эмоций в нашу жизнь.
И вы знаете, я должен сказать, что на протяжении последних лет видно, что интерес к цветам, интерес к растительности, к экологии возрастает, он не стоит на месте, и это очень радует. Москва зеленеет, Москва задумывается о том, как на крыше и как на земле сделать нашу Москву еще более красивой.
Писатель Виктор Ерофеев и я, Анна Качарова. Это была программа «Домино», в которой мы говорим о стиле жизни и культуре повседневности. Всего доброго!